Мы будем читать Божье Слово и изучать его. Сегодня мы продолжим изучение жизни Иосифа. Мы прочитаем из книги «Бытие», будем читать о жизни этого патриарха, молодого человека, которого Господь использовал для того, чтобы и мы, взирая на его пример, могли научиться определенным урокам. Поэтому я прошу вас открыть Божье Слово на 37 главе «Бытие», и мы будем читать с 12 стиха. «Бытие», 37 глава, 12-13 стихи. «Братья его пошли пасти скот отца своего в Сихем», братья Иосифа. «И сказал Израиль Иосифу: братья твои не пасут ли в Сихеме? Пойди, я пошлю тебя к ним». Он отвечал ему: вот я. Аминь. 37 глава «Бытие». Много вопросов мы уже говорили, как во вступлении, о том, что Иосиф родился в большой семье, многодетной семье. У него были братья, были сестры. Непростая ситуация, нет идеальных семей. Отец его тоже хотел быть ближе к Богу, проходил через кризисы, испытания, и Господь приближал Иакова и назвал его Израилем. 37 глава начинается с того, что 17 лет было Иосифу, когда Господь через его отца избрал, дал ему одежду, особую одежду, выделил Иаков или Израиль, сын Иосифа. Но это вызвало ненависть, как сказано в Писании, среди братьев. И даже когда он начал рассказывать о снах, которые Господь ему давал, ну, вызвало большое напряжение в семье. Но семья живет. Я вот хочу сегодня коснуться дальше. Мы читаем текст Священного Писания, и мы посмотрим на то, как непросто бывает жить в семье. Братья имели брата Иосифа, но предали его. С другой стороны, мы читаем эту историю Иосифа, и я хочу сказать, что Библия показывает, как именно Бог руководит жизнью людей. И Он использует даже самые трудные, сложные дни нашей жизни для того, чтобы нас формировать. Самый, кажется, проблемный, сложный день нашей жизни, когда Иосиф был предан братьями, Господь использовал в дальнейшем. Но давайте сначала прочитаем текст, мы его прочитаем и сделаем несколько выводов. 37 глава. Итак, братья пошли пасти скот. Мы читаем и читаем в Бытие о том, что Господь благословил отца Иакова обильно. Он трудился на тесте своего, на дядю Лавана, и Господь его благословил очень обильно. И он вышел от своего тестя с большими стадами. Как сказано в 30 главе Бытие, Иаков сделался весьма богатым, у него было множество мелкого скота, и рабынь, и рабов, и верблюдов, и ослов. И вот он возвращается обратно, встречается со своим братом, возвращается он в Хеврон, землю Авраама и Исаака. Но так как у него было очень много богатства, в основном о чем мы говорим, у него было много скота, то, конечно, он, как отец, поручает своим сыновьям трудиться. И нужно было скот питать, посылать на пастбище. Поэтому большая территория, он посылает своих сыновей позаботиться о стаде. Вот то, что мы с вами прочитали. И братья его пошли пасти скот отца. Это принадлежало отцу. Куда они пошли? В Сихем. Тоже непростая ситуация. Пошли пасти не рядом, где они жили, там уже не было места. А Иаков посылает уже своего любимого сына туда, где пасут скот братья его, в Сихем. Сихем было непростое место, потому что именно там дочь Иакова, Дина, была изнасилована, потому что красавица была. Они пасли тоже стада, вернулись братья, и они вырезали весь мужской род именно в Сихеме. И вот туда они пошли опять пасти скот. Прошли годы, пошли пасти туда скот. И почему посылает отец сына, который был рядом с ним? Ну, в начале главы сказано, что всегда этот сын приносил честный отчет рассказывал, как братья ведут себя. И он хотел, чтобы они возрастали в благодати, чтобы они были верующими людьми. Но сыновья не всегда поступали правильно. Не всегда были хорошими. Поэтому, как отец, я понимаю, он хотел знать, ну как дела у моих сыновей, которые далеко, хотя выполняют мое задание. Вот как отвечает Иосиф. Ну, давайте прочитаем дальше, с 14 стиха. Мы прочитаем по 17. «И сказал ему, пойди посмотри, здоровы ли братья твои, цел ли скот, и принеси мне ответ. И послал его из долины Хевронской, и он пришел в Сихем». Иосиф пришел в местность, куда его послал отец, никого не нашел. Да? Дочитаем дальше, 15 стих. «И нашел его некто, блуждающим в поле, и спросил его тот человек, говоря, чего ты ищешь? И он сказал, я ищу братьев моих, скажи мне, где они пасут? И сказал тот человек, они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили, пойдем в Дофан. И пошел Иосиф за братьями своими, и нашел их в Дофане». Ну, остановимся. Вот две характеристики Иосифа я вам хочу сказать. Первое. Он был смел. Иосиф знал, что он не популярен среди своих братьев. Они его, мягко сказать, ненавидели, не любили. Там были отношения напряжения. Это семья, но непростые отношения. Но он был смел. Они знали, что он избран, ну, дали особую одежду, значит, он был наследником. И нужно было пройти 90 километров и посетить. Он выходил уже из-под попечения отца, из-под его защиты, охраны, и надо было идти посетить братьев. Как они меня встретят? Но Иосиф не задает вопросы, не жалуется. Отец посылает, он идет. Вторая характеристика. Он был абсолютно послушен. Вот как можно было поступить? Папа меня послал в Сихем. Он пришел в Сихем, там нет ни стад, ни братьев. Выполнил задание? Выполнил. Можно возвращаться назад. Но он смотрит и там, и здесь. И Иосиф узнает уже от случайного человека, что они ушли еще дальше. Это около 50 километров. И он что делает? Он абсолютно послушен. Он знает, что отец волнуется. Он понимает сердце и мысли отца. И он, как абсолютно послушный сын, несмотря на риск, идет и находит братьев своих. Он идет до Дофан, хотя мог вернуться домой. И, кажется, формально выполнил задание. Ну, читаем дальше. Встреча с братьями. Дальше уже описано. Посмотрите. Давайте прочитаем с 18 по 20 стих. «И увидели они его издали, прежде нежели он приблизился к ним, и стали умышлять против него, чтобы убить его. И сказали друг другу, вот идет сновидец. Пойдем теперь и убьем его, и бросим в какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его, и увидим, что будет из его снов». Ну, давайте остановимся. Я вам хочу сказать, вот она реальность. На самом деле можно было сказать и показать этому юнцу, кто в доме хозяин. В семьях такое бывает. И это была не случайность то, что произошло с Иосифом, потому что они, вот смотрите, они уже издали его увидели, очень легко было его узнать, но у него особая одежда, наследник, мы покажем. И они начинают планировать преступный план. Обсуждают между собой, даже здесь такие слова, пойдем и убьем его. Читаем дальше. 21-22 стихи. Как на это реагирует Рувим. «И услышал сие Рувим, и избавил его от рук их, сказав, не убьем его. И сказал им Рувим, не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него. Сие говорил он, чтобы избавить его от рук их и возвратить его к отцу его». Остановимся. Старший брат Иосифа убедил братьев не убивать его, поместил в ров или колодец, потому что надо было там копать, чтобы была вода. И у него был похожий план, вот когда все успокоятся, все уйдут, братья, будут заниматься стадами, тогда его спасти. Читаем дальше. с 23 по 25. «Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду». Вот теперь встреча. Вот пришел. «Одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его, и бросили его в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было». То есть, как колодец. «И сели они есть хлеб, и, взглянув, увидели, вот идет из Галаада караван измельтян, и верблюды их несут стираксу, бальзам и ладан. Идут они отвезти его, отвезти это в Египет». Ну, остановимся тоже. Вот здесь тоже меня удивляет отношение братьев. Так мы читаем историю житейскую. Семья. Непростые отношения внутри семьи. Но что меня особо удивляет, это жестокость сердца братьев. Иосифа издали увидели, план уже есть. Старший брат защищает, он приходит, его хватает, снимает то, что их раздражает, эта одежда, бросает в этот колодец, где уже нет воды. И вот здесь я вам хочу сказать, что происходит. Это описано в 42 главе Бытие, 21 стих. Потом это возвращается к ним. Послушайте. «И говорили они друг другу, точно мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас, но мы не послушали, зато и постигло нас горе сие». Это когда они уже пришли в Египет, и вот они так между собой рассуждают. То есть, а что там происходило? Скорее всего, вот они бросили Иосифа в этот колодец, в этот ров, а сами, как сказано, сели есть хлеб. Они сели ужинать. Мы теперь покушаем. Я представляю, как Иосиф из этого колодца кричал: «Братья мои, ну простите, братья, помилуйте, не убивайте меня!» И это был зов его души. Он младший, он не понимает, он видит, что он только был послушен отцу, понимал, что непростые отношения. Но, как здесь сказано, он взывал, он просил милости. Они хотят его убить. Они едят, кушают. Да пускай орет и кричит там этот брат. Выскочка, любимчик. Ну, читаем дальше текст дальше. 37 глава, с 25 стиха. «И приказал Иосиф...» Так, я извиняюсь. Дальше мы читаем. «И когда Иосиф пришел, и сказал Иуда братьям своим: „Что польза, если мы убьем брата нашего и скроем кровь его? Пойдем, продадим его измельтянам, и руки наши да не будет на нем, ибо он брат наш, плоть наш“. Братья его послушались. И когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа из рва, продали Иосифа измельтянам за 20 серебряников, и они отвели Иосифа в Египет». Вот смотрите. Первый подход старшего брата, потом братья обсуждали, потом, когда они покушали, видать, Рувим ушел, мы прочитаем сейчас дальше, что происходит. Иуда видит, проходит караван, и бизнес-подход. Хоть что-то заработаем. Материалист готов заработать даже на брате. И продали его в рабство. Они делают зло. Но это зло они прикрывают. И делают вот это так красиво. Я вам хочу сказать, очень часто верующих, людей веры гнали в течение истории подобным образом. И вот возвращается Рувим. И мы читаем об этом дальше, 29 стиха. «Рувим же вернулся опять ко рву, пришел ко рву, и вот Иосифа нет во рве, и разодрал он одежды свои, и возвратился к братьям своим, и сказал: „Отрока нет, а я куда я денусь?“» Ой. Я понимаю, здесь было несколько ситуаций. Во-первых, в семье перед отцом отвечал прежде всего старший сын. Он был братом старшим. Он был первенцем. Да, конечно, теперь наследником стал Иосиф. И там были непростые отношения. Но интересный старший брат. Он должен был лидером быть в семье. И вроде он спас Иосифа от того, чтобы его сразу не убили. Но, с другой стороны, он и не мстил ему за то, что перешло ему наследство. И не смог сказать строго братьям: нет, вы вообще этот план свой не исполните. Но когда он видит, что Иосифа нет, то он в ужасе. Он в ужасе, и он понимает, что он вернется к отцу, и он должен будет сказать. Он уже был в непростых отношениях со своим отцом, согрешил перед ним, перед этим. Поэтому даже в конце своей жизни вот так благословляет своих сыновей, что он говорит Рувиму, отец потом. Послушайте, 49 глава Бытия, характеристика Рувима. Это 49 глава Бытия, 3-4 стих. Послушайте. «Рувим, первенец мой, ты крепость моя, начаток силы моей, верх достоинства и верх могущества, но ты бушевал, как вода, не будешь преимуществовать, ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою». Взошел. Ну, все. То, что он посеял, то он и пожал. А вот дальше мы читаем, что они делают. 31 стиха по 33, 37 глава. «И взяли одежду Иосифа, и закололи козла, и вымрали одежду кровью, и послали разноцветную одежду, и доставили к отцу своему, и сказали: мы это нашли, посмотри, сына ли твоего эта одежда или нет. И узнал ее, и сказал: это одежда сына моего, хищный зверь съел его, верно, растерзан Иосиф». Ну, читаем историю дальше. И вот что делают братья? Они берут кровь этого козленка, этого животного, измарают, пачкают одежду, приносят отцу. И вот некогда я вам хочу сказать, этот Иаков, отец, точно так же взял одежду барашка. Она также была покрыта, и он пришел к отцу своему, чтобы получить благословение. И был человеком, который обманул отца своего. А вот теперь его сыновья приносят одежду также, которая была измазана или вырвана одежда кровью, и эту одежду принесли ему. Что человек посеет, он и пожнет. Как мы обманываем, так и нас могут обмануть. Но как реагирует на все это Яков? Читаем дальше. 34 и 35 стихи. «И разодрал Иаков одежды свои, возложил в ретище на чресло свои, и оплакивал сына своего многие дни. И собрались все сыновья его и все дочери его, чтобы утешить его. Но он не хотел утешиться и сказал: с печалью сойду я к сыну моему в преисподнюю. Так оплакивал его отец его». Аминь. Ну вот мы прочитали эту историю, это грустная история. Теперь сделаем несколько выводов. Как хотелось бы рассказывать только самые положительные и прекрасные истории. Чтобы наши семьи, как и семьи патриархов, людей верующих, были самыми лучшими, и это была бы песня. Чтобы мы только учились, смотрели и могли находить самые лучшие уроки. Но это обычные люди, которые идут по пути освящения, идут по пути познания Бога. Это люди, которые идут, и Господь совершает свое дело. Ну, давайте несколько выводов сделаем. Вывод первый. Страшная сила зависти присутствует в жизни этих братьев. Поэтому вывод первый. Проверьте свое сердце и свои мотивы. Зависть приведет к самым страшным результатам. По зависти Каин убил брата своего, Авеля. По зависти царь Саул гонялся за Давидом. Даже старший брат позавидовал блудному сыну, ну, брату своему, когда тот вернулся домой. По зависти иудеи предали Христа на распятие. Я вам хочу сказать, зависть ведет к страшному. Братья Иосифа возненавидели и позавидовали. Одежду ему дали. Здесь нам надо проверять себя. Потому что столько этой зависти и среди нас. Посмотрите, увидите себя как Иосиф, увидите как братья. Как мы смотрим, а почему у него лучшие ботинки? А почему там лучшая одежда? А почему у другого лучшая машина? А почему у того такой дом? И мы начинаем, капельки зависти падают и в наш разум, и в наше сердце. Страшна зависть, которая может привести даже между братьями, между родными, к страшным результатам. Мы хотим, чтобы все нам давали, чтобы нас так любили, чтобы именно я был Иосифом. Но Господь будет вести каждого из нас своим путем. Второй вывод. Будьте осторожны с моралью. Или я бы по-другому сказал. Ветхая природа всегда старается прикрыть и оправдать свои поступки. Но мы же не убили брата. Мы его продали. Мы же спасли его жизнь. Мы даже одежду тут, ну, мы не сказали же ему, как произошло, мы просто сказали, нашли. Оно вроде и так, и не так. Вот как получается в жизни? Да я же не пью. Я же не гуляю. У меня, кажется, все хорошо. Я же не украл с работы, я же не отнес. Там все осталось на месте. И мы начинаем своей моралью, ветхой природой прикрывать свой грех. Поэтому будьте очень осторожны, проверяйте свое сердце и свои мотивы. Вот читаем эту историю. А братья оправдались? Так он же грешник, это же он выскочка, это же он первый, его надо было воспитать. Мы его и учили. Третий вывод. Всегда будет возмездие за грех. Не обманывайтесь, Бог не бывает поругаем. Бог поругаем не бывает. Ибо возмездие за грех – смерть. Кажется, ну где же? Они же грешат, их надо сразу наказать. У Бога свой план, и у Бога свое время. И Бог ведет так, как Он ведет. Ну, может быть, еще одна мысль. Кто может предать? Кто предал Христа? Самые близкие. Тот, который знал, где Он находится, где Он молится. В саду Гефсиманском. Мы вместе же жили, мы разделяли хлеб. Христос даже умыл ноги. Братья жили вместе с Иосифом. Они его чуть не убили и продали. Как больно, когда предают самые близкие. Возмездие за грех – смерть. Это больно, но Бог все знает, и он совершит свой суд. Ну, и, наверное, последний важный вывод. Мысли человека – это не мысли Божьи. Планы человека – это не планы Божьи. Да будет воля Божия в нашей жизни. Мы строим планы. У нас своя стратегия, видение, понимание ситуации. Мы знаем, как нужно делать. Мы знаем, где нужно пасти, как поступать. Я представляю, что даже в голове Иосифа и в голове, в мыслях этих братьев были свои планы. Ну, как мы читаем о планах Рувима, о планах Иуды, там у них свои там были понимания. Но надо посмотреть на ситуацию с другой точки зрения, с Божьей точки зрения. С человеческой точки зрения, кажется, все разваливается, предательство. Как и Господь Иисус Христос был предан. А с другой стороны, это Божье спасение, это Божий план и Божие провидение. Я перечитывал эту историю и думал о многих вещах. Иногда мы не знаем, почему. Я вспоминаю, я заканчивал медицинский институт, проходил интернатуру. Мне уже обещали место рядом с домом, где я живу. Но потом, это было во времена еще 80-е, один из моих одноклассников пошел в обком и сказал, что здесь работает врачом в больнице верующий. И меня выслали за 100 километров от Москвы. Послали в больницу. Мне приходилось каждое утро вставать в 5 утра и ехать, чтобы там работать. Я думал, Господи, ну за что? Почему? Иногда мы не понимаем, что Господь хочет сделать. Когда кажется, у нас все настроено, мы знаем, кем мы должны быть, у нас есть даже знания, но Господь будет вести и потом сделать такие выводы, которые мы даже не ожидаем. Всякий желающий жить благочестиво будет гоним. Молитесь друг за друга. История Иосифа – это аналогия истории Христа. Это прообраз истории Христа. Поэтому и в этой истории, как мы читали сегодня в 37 главе, мы будем читать и дальше эту историю. Какие уроки? Как Христос некогда был продан за, или предан за 30 серебряников. А здесь он был продан за 20 серебряников. И кажется, все, конец истории. Мы больше не увидим этого брата. Но Господь усматривает свою волю, план спасения. И Бог ведет своим путем. Ну, теперь расскажу одну притчу, все-таки одну еще историю, я ее прочитал. Это не написано в Библии, но вот интересно, когда я послушал эту историю, думаю, интересно. Это притча. Притча какая? Иосиф арестован, точнее, и он продан. И вот он в кандалах. Он в этом караване. Мальчишка, который теперь будет не помогать отцу, а теперь он будет помогать этим язычникам, его ведут, этот караван идет в Египет. И вот в этой притче сказано, ночь наступила, все легли спать, заснули. Даже охранники, которые были около костра. Иосиф, желающий свободы, встал и убежал, спасаясь, чтобы найти путь домой к отцу. Но внезапно собака, которая была в этом караване, залаяла. Проснулся охранник, увидел, что Иосифа нет, быстро догнал его и вернул. Ну, тот, который так притчу эту написал, написал целую книгу. А что, если бы Иосиф не попал в Египет? И он делает вывод такой, что если бы Иосиф не попал в Египет, то тогда, когда бы настал голод, весь род бы этот погиб, и не было бы избавления и спасения всей этой семьи. Если бы Иосиф не прошел через все эти испытания, то не было бы спасения всему народу израильскому или будущему, вот этому целому большому семейству. Но надо было пройти эти уроки. Если бы, иногда мы такие вопросы задаем, у верующих людей в жизни не бывает случайностей. И мы должны быть готовы молиться, Господи, да будет Твоя воля в нашей жизни, а не моя. Но чтобы пройти все эти испытания, нам нужно обратиться к Нему и просить Его милости. Поэтому, если сегодня есть те, которые не познали Господа, придите к Нему, помолитесь и отдайте свою жизнь Ему.